Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. В студии Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, учеными, а иногда и чиновниками, и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Сегодня нашим гостем будет Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. Добрый вечер, Алексей Александрович.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Алексей Александрович, у вас такой насыщенный путь, который связан с разными секторами экономики, но преимущественно с банковским сектором, и поэтому мне хотелось бы начать наш разговор с того, а почему вы вообще выбрали экономическое направление для своего развития, для своей жизни, и в частности банковское дело?
Спасибо. Ну да, вернемся к истокам. Изначально у меня были разные мысли. Я думал поступать в литературный институт. У меня были мысли поступать даже на мехмат МГУ. Но моя мудрая мама меня отговорила. Она, глядя на меня, сказала: слушай, ну как бы, иди-ка лучше ты в экономисты. Я не очень понимал, о чем идет речь, потому что это был 88-89 год. Экономика быстро менялась, но моя мама... В целом, очень мудрая женщина, педагог, она занималась профтехобразованием, была кандидатом педагогических наук. Посмотрев на, скажем так, меняющуюся обстановку, она вот порекомендовала мне идти на экономику, и я ее послушался. То есть, наверное, это было в какой-то степени там, послушание маме, и поэтому, когда сейчас тоже ко мне приходят ребята, спрашивают советы, я говорю: слушайте, если вы не знаете, куда идти, послушайте маму. Мама человек мудрый и плохого не посоветует. Поэтому так у меня появилась экономика. А банковское дело тоже появилось относительно, ну, как человек православный, наверное, не могу говорить случайно, но тем не менее для меня тогда это была случайность, потому что это был третий курс института, в котором я учился. У нас была группа, мы занимались внешнеэкономическими отношениями, и наш преподаватель по экономике пошла на работу в банк. И в итоге все всемером, у нас была группа 12 человек, и половина группы, мы все пошли вместе с ней, она нас пригласила, и ну как-то вот так вот колея пролегла, и тоже была любопытная история, как я тогда уже начинал ходить в храм, и, собственно, познакомился с прекрасным отцом Дмитрием Смирновым, и вот пошел к нему на благословение, чтобы он благословил меня на работу в банке. Тогда случился любопытный диалог, когда он, прорвавшись к нему через десятки страждущих, жаждущих услышать его напутствие, я вот как-то заплетающимся голосом пришел к нему. А это был, наверное, я думаю, это был октябрь, может быть, ноябрь 92-го года, совсем давно. И помню вот место даже на Солье, куда я к нему, собственно, подошел, что-то начал ему мямлить про работу в банке. Он говорит: слушай, какой банке там? Стеклянный? Какой? Оловянный? Я вообще не понял, о чем идет речь. Потом понял, что батюшка, наверное, изволит шутить. Ну, потом он как-то меня благословил. Говорит: ладно, иди, говорит, увидев мое смущение. Ну, и так вот, собственно, я оказался в банке, и с тех пор так или иначе имею отношение ко многим банкам. Во многих работал председателем правления, в совете директоров. Ну, вот, в общем, по большому счету получается, что так или иначе вся моя карьера, она пересекается именно с развитием банковской системы российской. Ну, путь, все началось, вот, наверное, с этой стеклянной, с маминой рекомендации, со стеклянной банки отца Дмитрия.
Спасибо большое. Это прямо действительно тянет на литературный рассказ, автобиографический и юмористический в то же самое время. Очень интересно, что старт вашей карьеры совпал, да, с мощнейшими преобразованиями в нашей стране, либерального толка тогда, и во многом они были неуспешны в итоге, но так здорово, что вы как бы стояли у истоков этих преобразований, и как раз ваша траектория, она, можно сказать, оказалась успешной, да, в отличие от многих там начинаний на государственном уровне. Скажите, пожалуйста, а что вас больше всего привлекает в вашей работе? Это, значит, наличие, да, какого-то успешного продукта, который вы видите перед глазами, и он вас радует? Это удовольствие от процесса, который вы получаете? Или вот это ощущение причастности к большой системе, да, банковской системе России, которая, безусловно, очень важна, полезна? Как бы сформулировали?
Я бы сформулировал здесь ответ на вопрос таким образом, что, во-первых, банковская сфера российская одна из самых инновационных, самых прогрессивных. Вот даже сейчас, когда Россию и, в общем-то, мир расколола, большая пропасть нас разъединяет, в целом эта пропасть, к сожалению, растет, мы видим, что российская банковская система, она гораздо более устойчива, инновационна. Те решения, которые применяются у нас, мобильные банки и те или иные сервисы, которые у нас сейчас оказывают банки, наши банки гораздо, гораздо более прогрессивны, инновационны, чем европейские банки, американские банки, многие азиатские банки. То есть мы находимся действительно в одной из самых прогрессивных индустрий, которая, пожалуй, быстрее всего развивалась эти все там, 20-30 лет, трансформировалась, появлялись новые направления. Я видел, как зарождался розничный бизнес, я видел, как появлялся риск-менеджмент, как появлялись кредитные карточки, я видел, как появлялись новые системы расчетов. Я видел, как, собственно, индустрия переизобретала себя все это время, что мы за это время прошли, наверное, добрый десяток кризисов. Я помню, там только три кризиса в 90-х, и в кризисе там, и 15-го года, и 17-го года. И за это время российская банковская система, она все время вставала на ноги. И можно сказать, что вот последнее время, например, то есть вкладчики, никто не теряет деньги, потому что существует система гарантий государственных. И в целом доверие очень высокое к национальной банковской системе. То есть приятно работать, во-первых, в такой системе, которая, несмотря на удары, которая регулярно сыпется со всех сторон, тем не менее становится на ноги и чувствует себя очень хорошо. Второе, безусловно, команда. То есть эта отрасль всегда привлекала самых сильных людей с самого начала. Я помню прекрасно ту команду первую, с которой я работал в 93-94 году. Часть моих коллег, часть моих однокурсников осталась, другая часть перешли в другие отрасли. То есть я видел, что и другие отрасли развивались активно, но банковская сфера менялась прям очень быстро. И мне всегда очень нравилось работать в коллективе, формировать самому команду, потому что людей, финансистов, я не называю их банкиров, ну, потому что, собственно, мы все банковские служащие, мы не банкиры, банкир — это хозяин банка, а мы финансисты, банковские служащие, и их отличала всегда дисциплина, профессионализм и готовность меняться. То есть это всегда было некоторым образом вот так когорта людей, с которыми было всегда приятно работать. Кроме того, банковская деятельность очень разнообразна, и я вижу в ней большой смысл, потому что действительно ты работаешь и с населением, которое размещает средства, сберегает средства, которое переводит деньги, которое берет кредиты. Ты работаешь с большим количеством предприятий, которые тоже пользуются банком. То есть банк находится, финансовый посредник, который находится, ну, по сути говоря, посередине любой сделки. И каждый человек, каждое предприятие ежедневно имеет дело с банком, так или иначе. То есть имеет дело с деньгами, а значит, имеет дело с банком. Угу. Вот, наверное, такой широкий ответ. Простой вопрос, сложный ответ.
Вы знаете, это очень многогранная такая оценка, вот, которую вы сейчас озвучили. И мне кажется, в принципе, наверное, залогом удовлетворения от любой работы является наличие нескольких столпов, мотивирующих в этой работе.
Правда, правда.
Когда один из них отваливается, как говорят психологи, что-то должно остаться. А то, что вы рассказали о прогрессивности российской банковской системы, для меня, например, даже как для экономиста, звучит очень свежо, если честно. И мне очень хочется задать такой уточняющий вопрос. А с чем все-таки связана эта прогрессивность нашей банковской системы? Может быть, с высокой степенью адаптивности и гибкости?
Кроме адаптивности и гибкости, я подчеркнул бы здесь роль все-таки Центрального банка, который все это время очень мудро управляет банковской системой, и система банков с государственным участием, там, с иностранным участием, с частным участием, и мы видим очень большую конкуренцию. Вот сейчас, например, конкуренция на банковском рынке, ну, совершенно там очень ожесточенная конкуренция, потому что в этой конкуренции 20, 30, 40 банков, они конкурируют за внимание клиента, за его кошелек, и в этой конкуренции потребитель выигрывает. То есть конкуренция сложила... То есть тебе надо чем-то выделиться. Твой конкурент, например, если все предлагают одну и ту же процентную ставку по депозитам, как выделиться? Удобством мобильного приложения, клиентоориентированностью сотрудников, скоростью доставки, например, кредитной или дебетовой карты домой. То есть нужно выделиться какими-то неценовыми категориями, чтобы тебя любили. Кроме того, то есть сейчас скорость, с которой клиент может поменять банк, она мгновенна. То есть и по-хорошему вообще можно банком не пользоваться. Можно открыть на финансовом маркетплейсе депозит, и, собственно говоря, тебе банк тогда и не нужен. Тогда банку надо придумывать, а что ему сделать, чтобы клиентское внимание завоевать. То есть вот конкуренция, близость к потребителю выковала нашу очень инновационную и креативную финансовую отрасль.
Знаете, звучит очень оптимистично, вдохновляюще. Получается, что наша банковская система функционирует близко к учебникам по микроэкономике. Как раз когда ты не можешь конкурировать в ценовом разрезе, значит, ты конкурируешь в неценовом.
Правда, правда.
Здорово. Теперь мне хотелось бы немного такой философский аспект вопроса затронуть. Процентная ставка, которая является главным, наверное, таким сущностным феноменом в банковской сфере, она испокон века в общественных дискуссиях, философских дискуссиях вызывает подозрительность, как минимум. Мы можем вспомнить хотя бы даже примеры из русской литературы, в частности, нашего Федора Михайловича, да, когда явление ростовщичества получало, явно такую негативную моральную оценку, да и среди экономистов прошлого тоже встречаются такие достаточно сдержанные, иногда не сдержанные негативные оценки, в частности, там, класса рантье, да, как тех, кто взимает процент, как именно непродуктивного класса с точки зрения функционирования экономики. И мне хотелось бы здесь спросить у вас, как вы считаете, уместна ли в принципе моральная оценка процента, да, процентной ставки, как категории стоимости, и бывают ли случаи, когда регулирование процентной ставки действительно является необходимым по соображениям социальной справедливости?
Ну да, давайте пофилософствуем.
Давайте.
Мы постараемся сделать это в простых терминах, чтобы нашим уважаемым слушателям было интересно и понятно. Давайте поговорим, что такое процентная ставка. Процентная ставка – это цена денег, согласно теории денег. И давайте поговорим вот о процентной ставке, о деньгах именно в категориях экономических законов. То есть вот как живет экономика. В экономике цена денег, скажем так, стоимость товаров регулярно повышается. То есть и это нормальный процесс абсолютно, он называется инфляцией. То есть и почему он повышается? Он повышается по многим причинам. Потому что, например, случилось, цены на нефть поднялись, поэтому у тебя товар, соответственно, стоимость товара выросла, пошла инфляция. Или, например, государство начало тратить больше денег на разные цели. То есть растут государственные расходы, инфляция тоже растет. Или в целом у населения оказалось больше денег, потому что люди получили большое кредит, количество бесплатных или дешевых кредитов. И, соответственно, растет спрос. То есть либо со стороны спроса, либо со стороны предложения, так или иначе, возникает дисбаланс и возникает инфляция. Инфляция есть правильная очень категория, и если она умеренная, 2-3-4%, то за ней следует экономический рост. То есть если, например, инфляция нулевая, или возникает там дефляция, то есть отрицательные процентные ставки, то возникает ситуация, чисто на бытовом уровне, что ты, предположим, сидишь дома, и ты деньги не тратишь, потому что завтра товар будет дешевле. Поэтому, когда, соответственно, никто не тратит деньги, тогда что возникает? Тогда экономический рост заканчивается, и, собственно говоря, экономика начинает постепенно там сжиматься. То есть инфляция – правильный процесс, когда она небольшая, но иногда она начинает расти большими темпами. То есть инфляция там уже больше 10-15%, она считается уже, неумеренной. То есть и тут как раз, и вот к чему я веду разговор. Тут как раз начинается уже, приходит тема с процентной ставкой. Приходит центральный банк, который говорит, а я буду процентной ставкой регулировать инфляцию. То есть я буду стараться загонять ее в нормальное, полезное для экономики русло. Как вот наш центральный банк, поднимая процентную ставку, ключевую процентную ставку, центральный банк таким образом пытается воздействовать на инфляцию. То есть, чтобы меньше было денег у населения, чтобы население брало меньше кредитов, и, соответственно, инфляция, чтобы пришла в эти вот искомые, наш центральный банк таргетирует 4%, который сейчас недостижим, и сейчас инфляция существенно выше. То есть, таким образом, мы приходим с вами, вот пришли к категории. Вот сейчас ключевая ставка, которая так или иначе определяет уровень процентных ставок в экономике. Поэтому рассуждать, например, о процентных ставок в отрыве от экономических законов, это то же самое, вот тут ложка у меня лежит, вот у нее есть вес. А давайте мы посмотрим, насколько моральна ложка. Вот она моральна или не моральна? И вот инфляция, насколько она моральна? Да, высокая инфляция крайне аморальна, потому что... Ну а как на нее воздействовать? Вот центральный банк на высокую инфляцию аморальную воздействует высокой учетной процентной ставкой. И дальше возникает, соответственно, вот в экономике ключевая ставка, которая ну, в данном случае в России находится на уровне 16%, достаточно высокая, потому что... И получается как, что банк, когда привлекает депозиты, он не может привлекать по ставкам существенно ниже, чем ключевая ставка. И он не может кредитовать население по ставкам существенно ниже, тоже, чем процентная, чем ключевая ставка. Получается, что мы все заинтересованы в том, чтобы ставка падала, и тогда инфляция будет падать, и тогда, соответственно, экономический рост будет... то есть ставки его не будут сдерживать, он будет отвечать ожиданиям, собственно, населения, и мы будем в комфорте. То есть вот экономика, она живет так. Если перенести это в частную жизнь, значит, два человека, один другому, например, дает займ. И тут возникает вот вопрос процентной ставки. На рынке сложилась определенная цена денег. Процентная ставка – это цена денег. То есть, если один другому дает беспроцентный займ, то де-факто он его субсидирует. Он ему оказывает благотворительность. Кроме того, он несет еще некий кредитный риск. То есть, получается, что... А человек другой же ему не может не вернуть деньги. Вот. И поэтому, если мы вот эти вот отношения частных людей все-таки выведем из экономических законов, там уже начинают действовать другие этические законы. То есть нормальная ситуация, когда ты можешь дать своему другу какую-то сумму денег. Вот. Но тут надо понимать, что да, во-первых, ты должен быть готов их потерять, потому что, собственно говоря, ты не банк, ты не взвесил все риски. С другой стороны, наверное, взимание процентной ставки, если вот между частными лицами, действительно, это вещь, которая, ну, как бы, я не банк, почему я должен взимать процентную ставку, если я даю какой-то займ своему близкому родственнику. Вот вы, ну, последний, наверное, аспект, вот вы упомянули категорию ростовщичества. И здесь возникает уже некая другая история, потому что де-факто банки имеют дело с счастливыми клиентами, а ростовщики имеют дело с теми, кому тяжело, тяжело и плохо. И вот здесь, конечно, уже история с процентными ставками, ну вот здесь уже моральный аспект, наверное, более значим, и я бы на него смотрел более внимательно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что у нас в гостях Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. И мы продолжаем наш разговор. Алексей Александрович, вы очень интересно сейчас рассуждали о моральных основаниях процента как на макроуровне, на уровне функционирования системы, так и на уровне частных взаимоотношений людей. И, насколько я поняла, из этого следует, что, в общем-то, действительно можно говорить о существовании независимых экономических законов, которые как в чем-то по подобию законов естественных наук просто функционируют. Мы должны их знать, чтобы, значит, не формировать ложных суждений и не давать необоснованных таких морализаторских оценок. Также мне хотелось бы задать такой обобщающий вопрос. Как вам кажется, в принципе, можно ли сопоставлять вопросы ведения бизнеса, вопросы, связанные с успехом в бизнесе, и вопросы этики в одном поле? Можно ли, в принципе, так сказать, какую-то найти общую стыковочную проблему между ними. Экономистам хорошо известно, что действительно, когда мы честно и открыто общаемся с нашими клиентами, когда порядочность, да, лежит в основе ведения бизнеса, это оказывается в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, выгодно и самому бизнесу. Но работает ли такая связка в обратном направлении? То есть бывают ли вопросы в бизнесе, которые требовали бы, так сказать, этического вторжения и какой-то регулировки?
Главная задача бизнеса – это делать полезный для населения продукт, заботиться о своих сотрудниках и заботиться о своих клиентах. Ну и действительно быть за законопослушным плательщиком налогов и, соответственно, взаимодействовать с государством. То есть вот главная этическая задача бизнеса. Бизнес должен быть прибыльным. И дальше, как только вот от этой темы мы переходим, мы идем сразу к вопросам, а что еще может делать, например, предприниматель, а что еще может делать компания? То есть, если она, например, вот все необходимые факторы исполнила, то есть действительно продукт честный, низкая текучка на предприятии, держатся люди за работу, клиенты довольны, то тогда предприятие вполне может и уже, так сказать, задуматься и о следующем аспекте, то есть и о благотворительности, и о каких-то дополнительных задачах. Но плохо, если, например, предприятие занимается благотворительностью, но при этом продукт такого качества, что люди им не могут пользоваться. То есть здесь происходит опять-таки подмена. Все-таки главная задача предпринимателя – делать качественно свою работу.
Спасибо большое. Мне кажется, это такое очень важное действительно разграничение, которое многих волнует и, опять же, порождает, может быть, какие-то излишние вопросы к бизнесу в этой связи. А теперь давайте попробуем от философских аспектов перенестись в нашу российскую реальность. Есть конкретные виды кредитов, да, и ставок, которые особенно волнуют население, просто вот в силу масштаба проблемы и его социальной остроты. Здесь, конечно, мне хотелось бы поговорить об ипотечных кредитах. Вот как вы считаете, нужно ли государству субсидировать каким-то образом кредитование ипотечное и таким образом снижать ставки по ипотечным кредитам, делая их более доступными для населения? И, может быть, как вот вы считаете, да, нужно ли здесь выделять какие-то особые там категории граждан, допустим, те же многодетные семьи, предоставлять им какие-то особые льготы, как раз руководствуясь вот соображениями морального характера?
Очень хороший вопрос. Ипотека – ключевой продукт, который очень интересует население России. И здесь возникает ситуация, особенно в условиях высоких процентных ставок, которые сейчас на российском рынке приняты, что государство делает льготную ипотеку элементом своей государственной политики и стимулирует те ипотечные кредиты, которые для тех категорий, которые, ну, как бы для поддержка которых приоритетна. То есть это, да, многодетные семьи, это льготное кредитование там, айтишников, например, это льготное кредитование по территориям Дальнего Востока, то есть вот ряд групп населения, то есть, и в итоге вот эта поддержка становится инструментом государственной политики. И это нормальная ситуация, особенно в категориях вот таких ставок, которые имеют сейчас. С другой стороны, это, безусловно, ситуация не вечная, то есть это может продолжаться год, два, три, но это не может продолжаться бесконечно, потому что возникает, смотрите, опять-таки ситуация. Вот мы только что говорили про инфляцию. Что такое льготная ипотека? Это, опять-таки, масштабирование государственных расходов. Государственные расходы как влияют на инфляцию? Только что поговорили, увеличивают инфляцию. Увеличивая инфляцию, соответственно, таким образом один из инструментов денежно-кредитной политики, который встает перед Центральным банком, это, опять-таки, увеличение ключевой ставки. То есть поэтому чем больше будет поддержки со стороны государства по льготной ипотеке, чем больше денег будет тратиться на это, тем выше будет инфляция, тем будет выше ставки. Поэтому сейчас важно, чтобы постепенно, и тоже об этом Центральный банк говорит, что, скорее всего, ставка в этом году будет падать, значит, и ставки по ипотеке будут падать, а значит, и, может быть, мер господдержки будет меньше. То есть в целом для экономики это правильнее. Но пока ставки высокие, в силу ряда причин, о которых мы сейчас говорили, то это достаточно логично, что государство вот приоритетные группы населения поддерживает. Что же касается многодетных, Ну, это об этом президент говорил неоднократно на своих там, посланиях, что демография ключевая, так сказать, проблема России, и что мало людей у нас. Поэтому нужно многодетных поддерживать всячески. И не только бесплатными парковками, льготной ипотекой, но и абсолютно и морально, и материально, всеми-всеми путями. То есть это я как раз, как, собственно, у меня тоже многодетная семья, четверо детей, и я считаю, что таких семей в России должно быть много. И все меры, которые можно для этого использовать, вообще, они должны, особенно в текущей ситуации, пускаться в ход.
Как многодетный родитель, Алексей Александрович, я полностью подписываюсь под вашей декларацией. Дорогие слушатели, я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. И мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. В студии Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, учеными, а иногда и чиновниками, и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Сегодня нашим гостем является Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. И мы продолжаем наш разговор. Алексей Александрович, вы такую панораму перед нами развернули базовых экономических взаимосвязей. И знаете, меня здесь немножко мое экономическое любопытство распирает. Этот вопрос меня тоже занимает давно, я поэтому позволю себе его задать, хоть он и может показаться в чем-то специальном. А как вам кажется, может быть, вот так абстрактно рассуждая, может быть, Центральному банку и не следует вот такую рестрикционную монетарную политику проводить, да, пытаясь сдержать инфляцию? Может быть, ну, пусть он разгоняется, экономический рост, да, инфляция будет выше, чем мы ожидали, но зато будет экономический рост. Да, и будет больше выдаваться кредитов, и маховик вот этого, да, раскручивания производства, в том числе, он будет расти. Вот как ваше мнение по этому вопросу?
Вопрос сложный. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию текущую, то мы видим, что экономика Российской Федерации в прошлом году достаточно серьезно выросла. И я работаю, ну и финансирую, так или иначе инвестирую в компании разных индустрий, и я вижу, что российские компании развиваются совершенно в разных отраслях. То есть это и логистика, и производство, ну и банковская сфера, как вот мы с вами говорили. И в целом я вижу, что существует огромное количество мер поддержки, это и льготные системы кредитования, это там какие-то гранты. И в целом, когда есть у предприятий возможность расти, даже несмотря на то, что ставки в целом высокие, и это позволяет решать ту задачу, которую все-таки Центральный банк перед собой поставил. Потому что инфляция – это страшный зверь, который, в общем-то, очень быстро поедает сбережения, и в целом российское население, которое уже за последние 20, 30, 40 лет неоднократно теряло свои сбережения, и защита этих сбережений от инфляции, которая могла бы их съесть, может быть, это и, собственно, и правильная политика, потому что она как раз социально ориентирована, и она направлена на формирование в России среднего класса и на защиту низкообеспеченных слоев. Поэтому здесь я не вижу, что эта высокая ставка сильно препятствует развитию деловой активности. Да, у нас бизнес развивается, продолжает кредитоваться, продолжает искать, так сказать, источники для роста, ну и надеяться, что все-таки постепенно, так сказать, цели по инфляции будут приближаться и ставка будет снижаться.
То есть можно так вот резюмировать, что действительно держание инфляции в узде – это, в общем-то, инвестиция в долгосрочное доверие к финансовой системе,
да,
со стороны населения.
Так, вы прекрасно и всех все сказали.
Экономических агентов.
Отлично.
Я сегодня для себя проясняю многое с большим интересом. Вы упомянули, когда мы обсуждали вопросы этики и экономики, что вот, да, если есть такой импульс делать что-то хорошее, то можно, например, заняться благотворительностью. И в связи с этим я хотела бы узнать у вас, насколько мне известно, вы являетесь соучредителем фонда «Правмир». Вот поделитесь, пожалуйста, этой историей, что вас привело к этому решению.
Да, спасибо. Фонд был создан примерно, наверное, около 9 лет назад. Мы как раз создали его как фонд поддержки многодетных семей, между прочим. Мы поискали многодетные семьи, которые нуждаются в поддержке, нашли какое-то количество семей, и, собственно, поняли, что у нас готовы к гораздо большим объемам. И сейчас фонд достаточно представляет собой достаточно крупную организацию. Могу сказать так, что примерно в прошлом году нас поддержало 65 тысяч человек и несколько десятков организаций крупных. И все было собрано и передано на нужд наших нуждающихся более 300 миллионов рублей. Достаточно большое население, и, ну, это большая инициатива. И со стороны фонда главная программа, которую сейчас мы развиваем, это участие в реабилитации. То есть фонд помогает в реабилитации после инсультов, после травм, после операций, после аварий. То есть это в России около 12 миллионов человек с ограниченными возможностями. И, естественно, эти люди пользуются поддержкой государства, но государство не везде может оказать помощь. И, в частности, если человек, так сказать, попал в аварию, то возникает период, пока он оформит инвалидность, когда, собственно, возникает, есть определенный реабилитационный потенциал, который нельзя упускать, и тут как раз фонд приходит на помощь и помогает. Мы начинали с портала «Правмир» из одного корня, но уже последние 5 лет это абсолютно независимая команда со своим, я имею в виду фонд, со своим психическим советом, со своим правлением, со своим генеральным директором. То есть у нас, в общем-то, абсолютно независимая организация, которая идет своей дорогой, и у нас много планов. И, ну, для меня это, наверное, попытка собрать все благотворительные организации, все благотворительные инициативы под одну крышу. И это попытка показать, что в России фонд может быть прям силой, которая может действовать и влиять серьезно на многие процессы. Потому что кроме поддержки нуждающихся, тех, кто нуждается в реабилитации, мы занимаемся многими другими инициативами. Был создан целый реестр реабилитационных центров. Мы достаточно активно сотрудничаем со всеми реабилитационными центрами и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Нижнем Новгороде. И у нас, в общем, мы там планируем конференцию провести по теме реабилитации. То есть действительно большая инициатива, мы смотрим в эту тему очень глубоко.
Действительно, вы знаете, это такая, мне кажется, острейшая проблема в нашей государственной системе здравоохранения. Как бы вот эта ниша, она действительно и большая зона риска, и большая зона потенциала, которая, ну, по объективным причинам не может быть охвачена государством в полной мере. Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, о ваших инвестиционных проектах. Вы также сегодня упоминали, что вот вас интересуют определенные сферы, куда вот вы готовы, где вы готовы, так сказать, принимать деятельное участие. И здесь мне хотелось бы уточнить, все-таки по какому принципу вы отбираете интересные для себя объекты. И в целом, на данном этапе, что вас больше занимает, так сказать, сектор инвестиций или вот банковский сектор?
Я ушел в конце 22-го года, я ушел из операционного управления банком и, собственно, перешел к работе с инвестиционными проектами. Это компании, которые работают по всей стране, они работают в разных индустриях, в разных отраслях. И могу рассказать о нескольких. Одна компания, например, компания SkillCup. Что мы делаем? Это платформа микрообучения. То есть это мобильное приложение, с помощью которого большие компании, такие как, например, Сбермаркет или Шоколадница, или там, Банк ВТБ, например, или Есть сетки ресторанов или бьюти-производств, которые обучают свой персонал. Они обучают своих агентов, своих курьеров, своих продавцов. Создается там контент в этом приложении, и, собственно, сотрудник может на ходу, не имеющий, например, рабочего места, он может обучиться. То есть вот такой есть проект. Другой мой проект — это компания CodeClass. Она занимается... Это целая сеть центров дополнительного образования школьников. То есть по всей России созданы такие центры по франшизе, и туда могут прийти, там, любой небольшой город, могут прийти ребята, школьники, и получить дополнительное образование по программированию, по математике и по английскому. И это позволяет получить для всех детей по всей стране качественное образование. И ну, в крупных городах возможности больше, в маленьких городах возможности поменьше, но за счет того, что в целом это единая программа, она никак не отличается. Например, это тоже те же самые материалы, которые используются и в Москве, они используются и в Кургане, и в Архангельске, и в Новокузнецке. Это все вот одно и то же. И ребята очень мониторят качество преподавателей, так что здесь... Тоже мне очень приятно, что ребята из даже маленьких городов, они не имеют доступа к качественному образованию. Это производственные компании. У меня есть небольшие инвестиции в компаниях, которые работают в Красноярске, в Сибири. Одни ребята занимаются мебелью для города, то есть это лавочки, которые стоят в парках, которые стоят в территориях, при домовых территориях. Это на набережных в Красноярске, в Сибири, в Владивостоке, там, в других городах, больших и малых. И тоже, в том числе, компании, которые занимаются промышленным светом, то есть это освещение. И здесь я получаю огромное удовольствие, потому что действительно в банках я кредитовал предприятие, а здесь я нахожусь внутри, я смотрю, как все это работает. И мне очень приятно, что ко мне обращаются не только за финансами, но мне обращаются в том числе и за каким-то советом, за помощью. Посмотреть на стратегию, посмотреть на людей, которые работают, дать какой-то совет с точки зрения каналов продвижения. То есть для меня это очень разные проекты все, они все интересные. И я вижу, сколько молодых, очень талантливых людей, получаю огромное удовольствие работать с ними, получаю огромную энергию. То есть скорее, наверное, вот сейчас, наверное, это основное, чем я сейчас занимаюсь.
Действительно, те проекты, которые вы перечислили, их объединяет образовательная направленность, ну, или какая-то вот, да, социальная потребность. И здесь как раз уместно плавно перейти к тому, что вас сейчас, насколько я понимаю, увлекает и наполняет, это менторство, собственно говоря. Расскажите, пожалуйста, как это у вас устроено и чему в основном вы обучаете те, кто к вам приходит за советом.
Да, спасибо, да, действительно, менторство вместе с работами, с работой с инвестиционными проектами дает мне очень много энергии, очень много сил. И появился этот проект, наверное, лет 8 назад, когда, собственно, я подумал, у меня было немножко свободного времени между там, одним банком и другим банком, у меня было время. И я решил, что почему бы, собственно, не предложить своей аудитории в социальных сетях встретиться за кофе, за чаем, что-то обсудить, какие-то проекты, которые людей волнуют. Потому что у меня есть опыт, я смотрел на разные ситуации жизненные, и я подумал, насколько это может быть востребовано. И тогда за один месяц я провел 60 встреч, мне было очень интересно. И, знаете, я понял, что я вообще не устаю. То есть я понял, что я после каждой встречи, я надеюсь, что я сам приношу какую-то пользу, но, с другой стороны, я и сам заряжаюсь той энергией, которая идет от ребят, потому что спросить совета – это сложно. То есть признать, что ты что-то не знаешь, прийти за советом, и далеко не все люди готовы к этому идти. Поэтому я получил такой вот фильтр, ко мне пришли люди, которые хотят развиваться. Я получил их в таком концентрированном количестве. И, ну, получается так, что действительно возможностей огромное количество. Можно всегда встретиться с одним человеком, с другим человеком, спросить его совета, спросить его мысли, какое-то что-то ему показать, что-то с ним сделать. И таких людей очень много вокруг можно найти. Но почему-то не все пользуются этим. И те, кто пользуются, это именно те люди, которые меняют страну, которые меняют ландшафт, которые меняют, и которые в итоге меняют мир. И я получаю огромное удовольствие от работы с этими людьми, потому что сейчас с кем я в основном работаю? В основном это ребята из среднего менеджмента, средние управленцы, которые делают свой путь, кто только начинает свой путь, которые, например, становятся руководителями компании, которые становятся руководителями больших подразделений. И я могу им помочь, я могу им рассказать о тех ошибках, которые, например, я совершил, когда я находился на этой позиции. Я могу их предостеречь, сказать, что, ребят, слушайте, смотрите, вот тут такой косяк, я его сделал, вы можете мою ошибку не повторить. То есть и для них это возможность завернуть за угол и посмотреть, а что там за углом-то. То же самое предприниматели. То есть я управляю различными компаниями, и глядя на развитие компании даже внутри банков, я тоже видел большое количество ошибок. Я видел успешные кейсы, случаи, увидел случаи менее успешные. Я могу дать совет, а что, собственно, работает, а что не работает. И это меня вдохновляет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. Алексей Александрович, теперь мне хотелось бы совершить немного неожиданный поворот и задать вам вопрос о соотношении вашей деятельности, которая кипит, бурлит, как видно, очень вас заряжает. Вы знаете, мне кажется, что для любого успешного человека, успешного мужчины всегда большим вызовом является совмещение своей увлекательной деятельности с семьей и как бы с созиданием счастья в семейной жизни. Мне кажется, что тем более, когда семья многодетная, дети по мере взросления требуют все больше к себе персонального внимания, я это и по своему опыту наблюдаю, здесь очень трудно выстроить вот этот хрупкий баланс между личностным своим каким-то развитием, да, и вот всеми теми людьми, коих много, да, которые ждут тебя в семье с распростертыми объятиями, ждут внимания, тоже хотят, чтобы их выслушали. Вот как вы выстраиваете в вашей жизни этот баланс? Поделитесь, пожалуйста, может быть, какими-то лайфхаками, как сейчас модно говорить.
Спасибо. Спасибо, Мария. Мои дети все уже большие, у меня самый младший, ему исполняется уже в этом году 19 лет, учится, кстати говоря, в высшей школе экономики.
Очень приятно.
И мои старшие двое детей тоже заканчивали вышку, и оба довольны, один, дочка старшая, заканчивала математический факультет, а сын заканчивал тоже компьютерные науки. И когда они были маленькие, мы пытались придумывать много традиций разных. И у нас были традиции, связанные с тем, что, например, мы оба любим путешествовать, потому что моя супруга, она хозяйка небольшого агентства, бюро путешествий, и, собственно говоря, частенько нас куда-то вывозила. И поэтому, когда у нас возникала поездка, мы с супругой придумали сказку, и во время ужинов эта сказка у нас загадывалась, и, соответственно, с детьми мы общались таким образом. То есть, наверное, поездки – это, наверное, способ как-то с детьми что-то вместе начать делать. Сейчас, когда дети уже взрослые, то есть я стараюсь тоже придумывать, ну, во-первых, поездки, во-вторых, я пытаюсь придумывать какие-то инициативы. Например, на прошлой неделе мы с младшим сыном пошли вместе на встречу с отцом Киприаном. Это совершенно прекрасный инок, который в 2016 году принял монашество, а до этого он был полковником, так сказать, вооруженных сил, он был авианаводчиком, у него совершенно потрясающая биография, сыну очень понравилось, вот мы с ним вдвоем пошли на эту встречу. А на следующий день с дочкой мы пошли в кино. Вот, и, то есть, я стараюсь, то есть, очень важно с детьми провалить время как вместе, так вот с каждым и по отдельности. И нужно для этого выкраивать время. Понятно, что я сейчас такой умный, когда я был поменьше, и меня как бы работа очень сильно увлекала, я не был такой умный, поэтому, наверное, вот, собственно, тех слушателей, которые помоложе, чем я, хотелось бы предостеречь. Не будьте таким, как я. Общайтесь с вашими детьми все-таки один на один и вместе тоже. И это прям важно, особенно для многодетных семей важно общение один на один. Потому что часто всех собираем, и получается, когда все вместе, то ни с кем глубоко ты не можешь время провести, как вот с друзьями. Когда у тебя много друзей, ты ни с кем не можешь глубоко с ними поговорить. Поэтому все равно все встречи один на один и с друзьями, и с коллегами очень важны.
спасибо большое. Полностью разделяю эти чаяния. И, конечно, да, именно личное глубокое общение, возможно, является главным залогом сохранения доверия с детьми, особенно когда они входят в подростковый возраст. Мы только-только с этим сталкиваемся, и начинается такая турбулентность. Спасибо большое. Попробуем воплощать в жизнь эти советы. Алексей Александрович, а вот мы много сегодня рассуждали о философии, о теории, о масштабах всей нашей российской экономики. А вот если теперь о прикладных вещах поговорить и сформулировать какие-то советы для наших слушателей, ну вот такую вот минутку финансового просвещения устроить, действительно, хоть наша система, как вы говорите, и прогрессивная, но она действительно очень быстро меняется, и порой, будучи, допустим, человеком, не связанным с этой сферой, не успеваешь просто следить за всем многообразием там, продуктов и возможностей, где, допустим, разместить деньги, куда можно было бы инвестировать. Вот поделитесь, пожалуйста, какими-то ключевыми советами, как во всем этом многообразии разобраться и что действительно важно, да, какие бы вы расставили акценты по формам сбережения денег, да, и для желающих, допустим, куда-то их инвестировать, вот что бы вы посоветовали.
Спасибо. Есть, наверное, тут на этот вопрос два ответа. Первый ответ – это самая правильная инвестиция – это образование.
Согласна.
Самая правильная инвестиция – образование. И сейчас самое важное, о чем тоже вот мы, например, говорим на менторских встречах с моими ребятами, которые ко мне приходят, мы говорим о так называемых тропинках рядом. То есть у тебя, например, есть основная работа, постарайся создать для себя возможности где-то заработать еще, где-то быть еще полезными. Если, например, работаешь в компании, явно ты можешь где-то быть, например, освоить еще что-то, какую-то дополнительную профессию. Дополнительно преподавать, или работать, или вот ментором быть, или работать в экспертных советах где-то, или в советах директоров. То есть у каждого человека есть огромное количество талантов, которые он может применить. То есть я знаю, например, топ-менеджеров, которые топ-менеджер, который пошел, например, кто-то изучает и стал сомелье. Нормально. Кто-то, например, освоил. И, так сказать, умеет организовывать мероприятия. Это тоже способ зарабатывать. То есть вот диверсификация талантов, и даже если человек теряет работу, предположим, что-то происходит, он может что-то найти себе рядом, то есть что является продолжением его хобби и того образования, которое он получил. Поэтому вот разное образование в разных сферах, разные навыки, 3, 4, 5 – это дает устойчивость. И дает гораздо большую устойчивость, чем деньги. Что же касается денег, то здесь, опять-таки, все зависит от той суммы, о которой вы думаете. То есть здесь главный, конечно, закон – это диверсификация. Вот если денег чуть-чуть побольше, если денег, например, не так много, то сейчас самый прекрасный инструмент – это рублевые депозиты. Прекрасные ставки. Можно получить 16-ю ставку, даже выше. Это прям чудесно совершенно. И я думаю, что через полгода эта ситуация будет хуже, и ставки точно снизятся, судя по риторике, которую мы слышим со стороны Центрального банка. Если денег побольше, то можно думать про юани, можно думать про ценные бумаги, можно думать про валютные ценные бумаги, в которые можно войти рублями, и в случае их продажи можно выйти, опять-таки, тоже через рубли, но они будут находиться в ценной в долларах. То есть здесь абсолютно вот диверсификация, разложить все на разные кучки, потому что в эпоху турбулентности все равно какие-то кучки сгорят. К этому надо подходить философски. Вот мы же с вами начали с философской нотки.
Да-да.
Ей закончим. Надо подходить к этому философски. И даже если сгорят деньги, ничего страшного, рядом с вами есть ваши близкие люди и есть ваши таланты, которые вам помогут заработать больше.
Спасибо большое. Вы знаете, мне бы хотелось уточнить, вот вы сказали о вложениях в ценные бумаги, а вот здесь ведь тоже очень большой веер возможностей. Есть российский фондовый рынок, да, есть зарубежный фондовый рынок. Вот какое, если исповедовать принцип диверсификации, какое вы бы соотношение предложили между ними?
Я не буду ничего советовать, потому что, честно говоря, не финансовый советник, не финансовый консультант, и здесь надо смотреть, в общем-то, на портфель. И здесь я советовал бы обратиться в крупные банки, потому что качество экспертизы в банках сейчас очень высокое, и вам точно предложат там первая десятка, первые 15 банков, вам точно предложат совершенно прекрасную корзину, посмотрите на нее, но принимайте решение самостоятельно. То есть доверяйте, но проверяйте.
Алексей Александрович, спасибо вам за этот разнообразный, наполненный, интереснейший разговор. Я напомню дорогим слушателям, что сегодня у нас в гостях был Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. С вами была Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы встречаемся с предпринимателями, учеными, а иногда и чиновниками, и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Прощаемся с вами, до новых встреч.
Спасибо, спасибо, Мария. Уважаемые слушатели, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».